Поехали.
20 часов и 5 минут в Москве. Сегодня вторник, 29 марта. И впервые на нашем канале, на YouTube-канале «Дилетант», новая программа, новая передача, которая называется «Параграф 43». Сначала я представлю ее участников, а потом вначале коротко объясню, откуда такое название и чем она будет посвящена. Василий Александров сегодня обеспечивает нам связь и видео. И в студии известный московский учитель истории, автор многочисленных пособий, из которых, наверное, самым знаменитым является многолетний хит продаж справочник для школьников и поступающих в вузы по истории Отечества, Леонид Кацва. Леонид Александрович, привет.
Добрый день.
Мы не будем делать вид, что мы с Леонидом Александровичем на «вы», вот,
не
потому
будем.
Что знакомы мы с августа 89 года. Вот, но тем не менее, как это часто бывает у учителей в их повседневном общении, в том числе даже когда дети не слышат, мы будем обращаться друг к другу по имени-отчеству, но на «ты».
Вот, вот, такое, вот да, так вот, да?
Сочетание официоза и
ну, тим, ладно. Да.
С одной стороны, напоминать, что мы все-таки учителя и привыкли к отчествам, с другой стороны, что у нас сегодня неформальная передача. В первую очередь, сразу надо сказать, это ни в коем случае не программа по подготовке к ЕГЭ. Те, кто сейчас разложили на столе или на коленях блокноты, готовятся записывать какие-то откровения. Нет, то есть вполне возможно, у нас будут периодически всплывать в нашем разговоре и эти вопросы тоже, но они, безусловно, не будут объектом нашего повышенного внимания. Передачу, это сразу скажу, придумал Алексей Венедиктов. И, насколько я понял его идею, ему кажется, что вам будет интересно послушать разговор, профессиональный разговор, но тем не менее такой вот неформальный, да, неофициальный, разговор двух учителей истории о тех сюжетах, которые, на наш взгляд, вызывают наибольшие сложности в восприятии учениками по разным причинам. Да, мы эти причины, конечно же, будем называть. И вот, подхватив эту идею, которая нам обоим очень понравилась, мы решили, что мы будем таким вот образом создавать что-то вроде очень-очень альтернативного учебника истории. В нем будут параграфы, да, вот каждая наша такая встреча, это своеобразный параграф, хотя, разумеется, не отвечающий никаким методическим требованиям. И мы решили пока, по крайней мере, ограничиться историей Отечества, для того, чтобы не размахиваться уж совсем широко. Название передачи «Почему параграф?» Понятно, я объяснил. «Почему 43?» Потому что, и Алексей Венедиктов это прекрасно знает, потому что вся педагогическая жизнь Леонида Кацвы и значительная часть моей педагогической жизни, моей учительской деятельности связана с московской школой номер 43, которая потом получила номер, гимназический номер 1543, но в обиходе по-прежнему ее часто называют 43-й школой. Да? Вот, и поэтому вот такое вот название. Но я потом уже, после того, как название было утверждено, я еще вот над чем подумал. Учебники сейчас стали достаточно короткими, очень жесткие требования к тому, чтобы они не были слишком объемными. Если в учебнике 43 параграфа, мне кажется, это свидетельствует о том, что это учебник для продвинутых учеников. Да? Это такой, так сказать, для классов с углубленным изучением, то, что называется, по крайней мере, нам хочется в это верить. Я сегодня посмотрел в справочнике Леонида Александровича, 43-я глава, у него там нет параграфов, 43-я глава посвящена России в Первой мировой войне. Да? Ну вот. Сегодня мы решили поговорить на тему, которую мы обозначили так. Александр Невский, древнерусский князь или артист Черкасов? Понятно, я думаю, что, собственно говоря, имеется в виду. Кого мы сегодня представляем Александром Невским? Того, кого мы видим в фильме Эйзенштейна, прекрасно сыгранный, да, великолепная актерская работа незаурядного артиста, или все-таки есть какие-то черты того древнерусского князя, каким на самом деле он был. И вот рискну высказать для затравки такой тезис. А Леонид Александрович его либо оспорит, либо поддержит, либо еще как-то. Мне кажется, что самая большая сложность с изучением этой темы в современной российской школе заключается в том, что изучается она в конце шестого класса. То есть детям 12 лет. И мало-мальски серьезный разговор на эту, в общем, мягко говоря, непростую тему практически невозможен. Согласишься?
Да, с этим соглашусь. Хотя, мне кажется, проблем совсем не только в этом, потому что и в восприятии взрослых людей тоже здесь очень много проблем. И дело даже не в фильме, а дело в том, что вот есть как бы два Александра Невских в общественном сознании. Как написал однажды один из крупнейших исследователей этого периода, Игорь Николаевич Данилевский, один Александр Невский – это такой географический образ, который живет в головах большинства людей, которые не очень хорошо знают отечественную историю. И другой – это исторический персонаж, который знаком скорее специалистам. И друг друга эти два персонажа даже не знают. Они вообще друг с другом не встречаются.
Не знакомы
абсолютно, да. Ну вот я бы начал, например, да, мы только ты не сказал, а давайте сразу об этом скажем, что говоря об Александре Невском, по крайней мере сегодня, мы не собирались касаться его отношений с Ордой.
Да, пока нет. Пока да. Нет, мы рассчитываем посвятить этому отдельную передачу.
Ну, может быть, да, но по крайней мере сегодня,
не валить все в одну кучу.
Сегодня разговор пойдет о политике Александра Невского по отношению к Западу. Так вот, я бы хотел начать с такого классического момента. Дело в том, что во всех учебниках, и даже мы с Андреем Львовичем, когда учебник первый свой в 93-м году писали...
Имеется в виду доктор исторических наук Андрей Львович Юрганов,
да,
соавтор Леонид.
Да. Мы не решились пойти тогда против устоявшегося, так сказать, представления о ледовом побоище. То есть мы написали, так сказать, классику о том, что вот Александр Невский, зная, что, так сказать, немцы выстраивают свои войска свиньей для прорыва центра, значит, сознательно усилил фланги для того, чтобы взять в клещи, ну и так далее. Ну, в общем, честно говоря, я даже не представлял, когда мы, так сказать, учебником занимались, это все-таки было давно, и интернета в то время не было, насколько это, в общем, малообоснованно. Потому что если, ну, если посмотреть документы, если посмотреть, что по этому поводу говорится в летописях, в русских источниках, то там, в общем, чего подобного нет. Вот, например, если мы возьмем псковскую летопись, то там сказано, в лет 6749-е взял Александр Капурии, а немцы изби, а на лет ходи с новгородцы и бись на льду с немцы, и все. Ну, так сказать, лаврентьевская летопись, это суздальская летопись, в лет 6750-е. Ходи, Александр Ярославич, новгородцы на немцы, и бей с ними на Чудском езере у Воронья камни, победи и гони по льду 7 верст. И только в одной летописи в новгородской, это новгородская первая летопись, там некоторые подробности есть. Князь Александр и новгородцы, поставивши полк на Чудском езере, на Узьмине у Воронья камни, и наехавши на полк немцы, и чуть, и прошебушися свиньёю сквозь полк. Ибо и сеча ту велика, немцам и чуди. Ну, вот сеча велика бысть и бысть. А никакому таком сознательном плане с расстановкой таким образом войск речь, конечно, не идет.
Откуда... То есть канонические элементы ледового, да, побоища,
это...
как кто? Вороний камень, вот это самая свинья несчастная.
Вороний камень, это в документах есть. Другой вопрос.
Утопление, да, это все
сейчас.
Более чем...
Об утоплении это вообще отдельный разговор. Дело в том, что даже вот сама эта идея, что Александр Невский, так сказать, проявил полководческий талант, потому что поставил вот в центр пехоту, а по флангам конницу для того, чтобы взять с флангов и так далее. Оказывается, все это совершенный вымысел, И вот это тот редкий случай, когда известно, чей это вымысел, и известно, когда этот вымысел появился. Был такой историк, насколько я помню имя, отчество, вот я тут немножко сомневаюсь, Александр Иванович, фамилия его Казаченко. Он в 1937 году в журнале, который так и назывался «Исторический журнал», написал, опубликовал статью «Замечательный исторический урок». А это все-таки год, когда отношения между Советским Союзом и Германией были очень тяжелыми, потому что это год антикоминтерновского пакта, но уже заключенного. Это уже идет война в Испании, и Германия расценивалась как потенциальный агрессор. И вот появляется тенденция к тому, чтобы Гитлера изобразить и представить прямым продолжателем традиции вот этого средневекового дранкнахостом, а, соответственно, средневековых рыцарей предшественниками национал-социалистов. И что Казаченко пишет? А он пишет, что следует предполагать, что вот Александр таким образом войска расставил. Значит, никаких для этого нет данных ни в русских летописях, ни в дореволюционной литературе. Значит, написано у него так. Следует думать, что, зная об этом прием германской тактики, Александр Невский подготовил концентрацию своих сил на флангах, что и дало неожиданные для рыцарей результаты. И это, так сказать, построение Казаченко стало базовым абсолютно для всех последующих сочинений о ледовом побоище. Причем сам он в 1937 году писал, что следует думать, а в 1938 году в брошюре уже никаких предположений не было, а высказывался абсолютно твердый факт. Значит, правда, есть один источник, в котором говорится о том, что немцы были окружены. Это Ливонская рифмованная хроника. Но там, понимаешь, и говорится о том, что на каждого немца приходилось по 20-30 русских. То есть, это тоже источник не во всем, так сказать, надежный. И совершенно понятно, откуда Казаченко это взял. Он перенес в русскую историю картину «Битвы при Каннах». Да, это, так сказать, классика военного искусства. Вот она и была сюда перенесена. И таким образом и Александр Невский превратился в выдающегося полководца. Надо отметить, что в дореволюционной-то литературе он никогда в качестве полководца не представал. Но вообще довольно долгое время его представляли скорее в образе монаха, такого богомольца за Русь. И меняется это впервые. Вот впервые он начинает представать, в том числе и на иконах, кстати, в образе воина, а не монаха, при Петре Великом. Больше того, в 1724 году, 1724 году, был ведь даже специальный указ Синода Русской Церкви, который запретил изображать Александра в монашеском одеянии, и с этого времени его стали на иконах изображать в воинских доспехах, в торжественном княжеском одеянии. Но это понятно почему. Понятно, что для двух русских царей он стал, так сказать, обоснованием. Сначала для Ивана Грозного в Ливонской войне, а затем для Петра Великого в Северной. Это очевидно.
А получается, что вот этот сюжет обильно реконструируется как бы назад, да, туда ретроспективно, в зависимости от потребностей сегодняшнего момента, скажем так.
Это да? Безусловно. И, кстати, это очень хорошо иллюстрируется историей фильма, с которого ты начал. Дело в том, что фильм вышел в декабре 1938 года. Потом случился пакт о ненападении 23 августа 1939 года, и фильм был сразу убран из проката и положен на полки вплоть до 1941 года. А уже в 1941 году, понятно, он
к юбилею получил да, все, что там да. положено.
Но я бы о другом еще сказал, ведь, ну, я не знаю, знают ли наши слушатели это, я-то, в общем, случайно это знаю, что несколько лет назад, может, 10 лет назад, был сделан еще один фильм про Александра Невского.
Тоже художественный?
Художественный. Он назывался «Невская битва». Значит, это, ты понимаешь, это пустое такое место, не занятое никем, потому что Александр Невский, это фильм в основном о ледовом побоище, а «Невская битва», она как бы не при делах. И вот тут надо сказать, что я, в общем, не любитель до фильма «Александр Невский», и, кстати, сам Эйзенштейн, я тоже недавно об этом узнал, сам Эйзенштейн считал его самым слабым из своих фильмов. Да. Он не в восторге был от этой своей работы, ну, потому что очень много пришлось выдерживать идеологических требований. Вот я держу в руках и хочу показать всем совершенно замечательная книга. Она называется «Александр Невский в русской культурной памяти». Это Фритьоф Беньямин Шенк. И здесь, да, книга 15 лет назад вышла по-русски. И здесь есть целая большая глава, посвященная тому, как писался сценарий, как сценарий менялся, как возвращались потом к первоначальному сценарию. Ты, кстати, знаешь, кто автор сценария?
Я знал это, но у меня сейчас из головы вылетело. А Павленко, нет?
Павленко, конечно.
Павленко.
Да. Автор «Счастья».
Причем Павленко не имеется в виду Николая Ивановича, известной истории
19
века, разумеется. Да.
Это а писатель. Писатель Петр Павленко.
Да, сталинский лауреат и прочее.
Да.
Насколько...
Сейчас, так вот я хочу сказать по поводу «Невской битвы», что по сравнению с этим фильмом «Эйзенштейн», который я, в общем, недолюбливаю, «Невская битва» – это совершенно картонное произведение. Вот на этом фоне фильм «Эйзенштейна» – это, конечно, гениальное произведение. К сожалению, там вообще ничего не получилось. Он остался бледным, невыразительным, никаким фактом в развитии кинематографа или телевизионного, так сказать, искусства он не стал. Ну, к сожалению, совсем
заказной фильм. Но образ Александра Невского он определил для нескольких поколений вперед.
Нет,
вот определять.
Тот фильм, конечно, а вот новый фильм «Невская битва», с ним ничего не получилось. Ну, тот фильм, конечно, колоссальную роль сыграл, и более того, я бы сказал, что вот Александр Невский, такой, какой он в головах, это, конечно, в первую очередь фильм Эйзенштейна. И вот знаменитая фраза, которую я помню там с 4 класса, «Кто с мечом к нам придет, тот от меча и погибнет», ну, это же фраза, которой в источниках, понятное дело, нет. Это фраза, которую Эйзенштейн берет просто из Евангелия, это очевидно.
И... Ну, вообще известно, что Эйзенштейн Рому сказал, что он выбрал этот сюжет, ему уже было предложено несколько на выбор, именно потому, что там меньше всего известно, и поэтому историки-консультанты не будут приставать за соблюдением
подробностей. С этим, кстати, тоже много проблем. Вот был такой, было обсуждение большое сценария. Не фильма уже готового, а именно сценария. И в этом обсуждении несколько очень крупных историков участвовали. И в частности, академик Грацианский, знаменитый...
Тихомиров, по-моему,
Михаил Сейчас. Михайлович. Да? Тихомиров, само собой. А Тихомиров – это специалист по отечественной истории.
Да.
А Грацианский – это медиевист крупнейший, специалист по зарубежному средневековью. Он, например, очень резко возражал против того, как изображены немцы-католики в Пскове. Писал о том, что сцен, когда бросают там псковичей в огонь, распинают, это вещь совершенно невозможная, что католическая церковь не была заинтересована вообще в уничтожении населения Пскова, и таких злодеяний на псковской земле никогда не творила. Что касается Тихомирова, то он, прежде всего, очень резко критиковал язык фильма. И я вот помню эту фразу наизусть из его рецензии. А написал он так, что, конечно, воспроизвести на экране язык 13 века практически невозможно, Но это не повод заставлять героев фильма говорить языком приволжских лобазников. Вот. Но у него были претензии содержательные. Дело в том, что в сценарии содержится утверждение, что орден, так сказать, вынашивал захватнические планы вплоть до Волги, ну, видимо, до верхней все-таки Волги. И Тихомиров писал о том, что никаких подобных планов у ордена никогда не было. И не было хотя бы просто потому, что у него не было на это сил. Еще есть один миф совершенно замечательный. Это миф, связанный с потерями в Ледовом побоище. Вот есть такие два автора. Книга их вышла в начале 80-х годов. И эта книга не научная, а... ну, скорее популярная, чем научно-популярная, называется она «Русские земли в 13-15 веках». Это такая была серия трехтомный «Мир, мир русской истории», по-моему, так
просто она без русской, «Мир истории».
«Мир истории», да.
Такая темно-бордовая.
Да, совершенно верно. По-моему, вышло три тома, у меня есть два.
Да, Рыбаков первый, Греков Шахмагонов, по-моему, второй.
Совершенно
верно. А третий... этот самый Балязин. Нет,
вот не третий Балязин. Том я никогда, не, никогда не держал в руках, а вот Пуганов. Во втором томе как раз они пишут о том, что ну, по двум вариантам летописи, один из них называется «Софийским списком», а другой, вот я сейчас забыл название списка, значит, они пишут о том, что там по одному списку 400 погибло рыцарей, по другому 500.
Рыцарей?
Вот ты слушай. Да. В летописи говорится, что 400 немец паде, а 50 руками Яша, а чуть без числа. Ну, чтобы было понятно, чуть – это предки эстов, это эстонцы. Вот. Дальше они продолжают, что погибло 500 рыцарей, их было в 3-4 раза больше. И таким образом это крупнейшая битва Средневековья, вплоть до начала XIV века, до битвы за рыцарство, рыцарское войско никогда до 1302 года, до битвы при Куртре, не несло подобных потерь. Значит, я читал это, ну, совсем молодым учителем, а потом, по мере того, как, так сказать, набирал я знания об этом сюжете, я, среди прочего, выяснил, что в двух орденах, ну, дело в том, что Ливонский орден – это орден меченосцев исходно, который слился с Тевтонским и стал его отделением в Ливонии, получил название Ливонский орден. Вот в обоих орденах, Тевтонском и Ливонском, было к этому времени чуть-чуть больше 100 рыцарей. То есть, не 400, не 500, и тем более не 1500-2000. И более того, большая часть этих рыцарей вообще сражалась совсем в другом месте, в Курляндии, с литовцами, с войсками великого князя Литовского Миндовга. А потери, так сказать, Ливонская рифмованная хроника определяет следующим образом. 20 рыцарей погибло, и 6 было взято в плен. Так вот, я хочу сказать, что не врут в данном случае ни русские летописи, ни Ливонская рифмованная хроника. Врут только авторы процитированной книги. Потому что, ну, квалификацию историческую Федора Федоровича Шахмагонова, писателя, я не знаю. А Игорь Борисович Греков был крупный ученый, и не знать того, о чем я сейчас буду говорить, он просто не мог. Это исключено. Дело в том, что, конечно, никаких 500... и 400 убитых рыцарей на льду Чудского озера не было в помине. Их просто неоткуда было взять в таком количестве. А вот эти 400 или 500 немец, не будем выяснять, какой список правилен, это вовсе не рыцари. Это и рыцари, и оруженосцы, и конные ланскнехты, и так далее, и так далее.
И пешие копейщики?
Ну, пешие копейщики – это все-таки чуть. Немцы-то были, видимо, в конном строю. Но другой вопрос, что 20 рыцарей погибших, это, в общем, тоже не маленькая битва, но и не самая грандиозная, потому что какой у нас год? Значит, 42-й, да? А за 6 лет до этого была другая битва, Эта битва называется Шауляйской, или битва при Сауле, в которой орден сражался как раз с Литвой. Правда, там была не только Литва, а там Литву еще поддерживало ополчение Земгальское. И вот там участвовало 55 рыцарей, а погибло из них 48.
Ох.
Да. То есть это в два раза с лишним, ну, практически в 2,5 раза больше. Значит, кстати, пропорция примерно та же самая, потому что специалисты говорят, что вот на лед Чудского озера вышло примерно 35 рыцарей. Значит, 35 вышло, 20 погибло, там 55 вышло, 48 погибло, ну, может быть, чуть выше там пропорция. Но есть еще другой любопытный факт, касающийся битвы при Сауле. Это как раз та битва, после которой вот орден меченосцев вынужден был войти в состав Тевтонского ордена в качестве его отделения. Дело в том, что в этой битве участвовали псковичи. И 180 псковских бояр были убиты или попали в плен. И псковская летопись говорит, что, ну, так сказать, по грехам нашим вот поганые победили, и из ушедших в этот поход вернулся каждый десятый. А ушли в поход 200 бояр. Но только дело в том, что воевали-то эти псковичи на стороне ордена. То есть,
вот как.
Да, дело в том, что как раз вот в те безвременно покинувшие нас годы, когда я был школьником, нам всегда говорили как. Ну, все-таки тогда Советский Союз был. Значит, борьба русского народа и народов Прибалтики против немецкого нашествия. Все просто. Вот пришли крестоносцы, значит, народ Прибалтики, латыши, литовцы в первую очередь обратились к русским князьям за помощью, и тут-то вот, так сказать, все народы будущего СССР дружно сражались с немецким вторжением. Ситуация гораздо сложнее, потому что вот мы видим, что немцы и псковичи вполне могли сражаться вместе против безбожной Литвы. Ситуация еще более сложная оказывается, если мы вспомним, что был такой момент чуть пораньше, по-моему, в 1228 году, когда тогдашний новгородский князь Ярослав Всеволодович, будущий великий князь Владимирский, так сказать, собирался идти в поход на Ригу с новгородцами и псковичами. Псковичи идти в поход...
На Ригу, то есть на столицу ордена?
Не совсем так.
На самый крупный город.
Дело в том, что, опять же, не совсем так, потому что в Риге было архиепископство, которому орден, так сказать, ну, формально подчинялся и должен был там часть завоеванных земель отдавать. Вообще там было два крупных города, Дербское епископство и Рижское архиепископство, а столицей ордена был все-таки Мариенбург в это время. Ну, это не суть. А суть в том, что псковичи идти в поход отказались. И больше того, заявили, что нам это не надо бе. Объясняли они это тем, что мы сейчас на Ригу пойдем в поход, потом Рязань пойдут на нас в поход, и нам от этого никакого прибытка, а один сплошной, так сказать, убыток. И новгородцы заявили князю, что мы без своей братьи, без псковичи не имеемся в поход на Ригу, и поход пришлось отменить. То есть, не надо это представлять вот так однозначно. Там были достаточно сложные отношения. И вот что еще мне хотелось бы обязательно отметить. Дело в том, что мы, когда говорим о раздробленности, вот о Руси эпохе раздробленности, мы переносим туда современные представления очень часто. И это, прежде всего, представление о русском патриотизме. Но дело в том, что понятие русского патриотизма как общерусского патриотизма появляется не ранее конца XIV века, то есть эпохи Дмитрия Донского, а, скорее всего, все-таки относится к XV столетию. И в XIII веке, когда каждый из этих княжеств, государств был, в общем, само по себе, самого этого понятия общерусского патриотизма не существовало. Поэтому, когда мы упрекаем, ну, там, авторы учебников, популярных книжек, упрекают князей, бывает в том, что вот в начале монгольского нашествия они действовали, так сказать, как лебедь, рак и щука, так сказать, врозь, и не помогали друг другу. Они тоже исходят как бы из того, что это все единая страна.
Ну, что есть некие национальные интересы.
Да, единое государство, единый народ. Этого не было просто тогда. Бессмысленно князей в этом упрекать. Это не хорошо, не плохо, это другое сознание.
Лень, вот, собственно, мне кажется, это один из самых важных моментов нашего сегодняшнего разговора. Как формировать у, ну, хорошо, не будем говорить о любом школьнике, будем говорить о школьнике
заинтересованном,
мотивированном, да, продвинутом. Как формировать у такого школьника понимание того, ну, то, что называется принципом историзма.
Историзма, да, да, совершенно да. Верно.
Как его формировать, вот понимание, что это не нынешние немцы, это так не это, нынешние народы нашей страны.
Так это надо просто объяснять. Это постоянно нужно объяснять, что меняется сознание, меняется, так сказать, действительность, меняется восприятие этой действительности. Но невозможно говорить о там общероссийском патриотизме в 13 веке. Точно так же, как невозможно говорить об общегерманском патриотизме в 18 веке. Вот, понимаешь, когда у нас идет речь, скажем, о эпохе дворцовых переворотов, чтобы далеко не отходить от русской истории, все равно вот немецкое засилье, но это немецкое засилье представлено вестфальцами, гессенцами, альденбуржцами, бранденбуржцами, там, аззейцами, которые совершенно не выносили друг друга, согражданами друг друга отнюдь не считали, боролись друг с другом, и никакого германского патриотизма тоже не существовало. Существовал отдельно, так сказать, прусский, я не знаю, там, альденбургский, баварский, гессенский, курлянский и так далее. То есть,
грубо говоря, до Бисмарка о нем вообще говорить не приходится.
Нет, ну все-таки не до Бисмарка. Германский патриотизм, вот так, даже не патриотизм, а немецкий национализм, он появляется сильно раньше Бисмарка. Вот, ну как сказать, говорят, что никто так много не сделал для формирования германской нации и германского национального самосознания, как человек по имени Наполеон Бонапарт. Вот его завоевание Германии,
роспуск Священной Римской империи,
роспуск Священной Римской империи, бесконечное перекраивание германских границ, полное ощущение бессилия германских государств. Это все и привело к тому, что после окончания наполеонской эпохи была такая очень серьезная вспышка немецкого национализма. Вот. И это касается любой страны. Но Франция тоже не сразу стала, так сказать, единой Францией. И, насколько я понимаю, еще в веке в 15-м жители, скажем, Аквитании с трудом понимали жителей Нормандии.
Конечно, да. Они говорили на языке ок, который
ну, вот, это
в Париже понимался с большим трудом.
Совершенно верно. Точно так же, как и в Германии. Диалект баварский, я думаю, с большим трудом воспринимался.
На севере, конечно.
На севере, конечно. Да. Тем более, что там еще, ко всему прочему, религиозная рознь. Вот. И это, в общем, в значительной степени касается и Руси. Поэтому вот такое лобовое противопоставление. Вот есть Русь, а есть, так сказать, иные страны, и все русские князья должны быть, ну и так далее. Заодно, ну, вспомним хотя бы Калку, когда князь Василько Ростовский на Калку опоздал, в сражении в этом несчастном не участвовал, и ростовский летописец пишет с восторгом о том, что вот князь повезло. Василько не повезло, а воротился, сохранен Богом и Пресвятой Богородицы, и молитвой отца своего Костянтина.
Ну и говорю, повезло.
Так не повезло, а именно в том-то и дело, что это праведно, что он не участвовал в этой битве. Ага. Это немножко другое. Вот. И еще к одному, наверное, надо вернуться, еще к одному обстоятельству. Если мы уже говорим об Александре Невском, немножко так бессистемно получилось. Но мы не говорили о том, что у нас будет такой строго выстроенный разговор. Дело в том, что Ну, вот мы немножко поговорили о Ледовом побоище, но и с Невской битвой картина несколько не такая, как многие привыкли считать. Почему? Потому что мы вот сражение на Неве называем битвой. И таким образом мы ее ставим в один ряд и с тем же Ледовым побоищем, и с Куликовской битвой, и, прости Господи, там с Бородинской битвой. Но что представляла собой Невская битва? Ну, во-первых, надо иметь в виду контекст событий. Нам кажется, что вот были викинги, которые нападали, грабили, и все это такая односторонняя вещь. На самом деле, если приехать в Новгород и подойти к главному новгородскому историческому памятнику, а именно к Софийскому собору, то даже не надо внутрь заходить, там есть совершенно замечательный объект. Называется он «Софийские врата». Ты помнишь, откуда они взялись?
Ну, из Швеции.
Конечно, это Сигтунские врата. Сигтуна была, так сказать, карелами, союзниками Новгорода, не просто разграблена, а уничтожена. Это был, если я правильно помню, 1180 какой-то год. И, соответственно, мы можем говорить о том, что отношения между новгородцами и шведами строились, как говорится, на взаимной основе. То есть, так сказать, шведы приходили на восточное побережье Балтийского моря и грабили.
За добычей,
да. Да, совершенно верно. А точно так же новгородцы и их союзники приходили на шведский берег, или тогда они новгородской терминологией это называлось Гетцкберег, и тоже грабили. И кончилось все это тем, что был заключен договор. И договор это выглядел так. Ходите новгородцу, послу и всякому новгородцу в мир, в немецкую землю и на Гетцберег. Ходите и немечам и гтянам в Новгород без пакости. Не обидим ни кын. Оже родится тяжа в немцах новгородцу, либо немчину в Новигороде, то рубежа не творите, на другое лето жаловате. То есть, это совершенно нормальные средневековые взаимоотношения. Когда торговля и мир сменяются взаимными набегами и грабежом. Значит, мы много знаем, мы в школе много говорим о викингах. И мы знаем, что викинги это, ну вот, норманы, викинги, варяги, это северные народы, которые во многом действительно жили набеговой экономикой, потому что скандинавская территория достаточно бедна, но только у скандинавов была, что называется, специализация. Ну, так сказать, норвежцы выходили в океан, а шведы в Балтийское море, потому что у них нет океанского побережья. А датчане, видимо, туда и сюда. И, соответственно, как грабили побережье Франции норвежцы, точно так же...
А датчане английское побережье.
Да, ну, датчане еще и завоевывали Англию.
Да.
А шведы не завоевывали, и норвежцы в основном не завоевывали. Они приходили, грабили, захватывали, уходили. Собственно, то, что произошло на Неве из этого разряда. Потому что, ну, давайте представим. Вот они пришли в 40-м году, высадились в устье Невы. Там проживало племя, которое русские называли Ижора.
Вот. Ингерманландцы, да?
Да, да, да. Ингри, Ингерманландия, Ижорская земля. Был когда-то такой прекрасный фильм о Великой Отечественной войне, «Ижорский завод», по-моему, назывался. Ну, вот очень такой лиричный фильм. Ижорские старейшины, одного из них летопись даже называет по имени Пелгусий, послали в Новгород за помощью. В Новгород тогда правил 19-летний, или даже, может быть, 18-летний князь Александр. Это уже 40-й год, то есть орды Батыя уже прокатились. Битва на Сите была 2 года назад. Дядюшка Александра, Юрий Всеволодович, на Сите погиб. И великим князем стал его отец Ярослав Всеволодович. Значит, И вот сын Ярослава Всеволодовича сидел в Новгороде. Значит, можно прикинуть, сколько от Усть-Невы, то есть от того места, где сейчас стоит Петербург, до Новгорода в конном строю надо добираться, и сколько надо добираться в обратную сторону. Значит, ну, если быть очень щедрым, то от момента высадки шведов до прихода Александра с малой дружиной и небольшой, так сказать, небольшим войском новгородцев, ну, минимум неделя, меньше никак.
Ну, конечно, конечно.
На самом деле, наверное, больше, но пусть неделя. Значит, за эту неделю шведы даже не озаботились лагерь свой укрепить. То есть, они в тот момент, видимо, не собирались закрепляться на Невском берегу. Понимаете, у нас в учебниках часто говорится о том, что вот появление шведов – это экспансия. Нет, это не экспансия пока. Это именно грабительский набег. Появление Александра они не ожидали. Кстати, и Александр, видимо, не ожидал появления шведов, потому что известно, что Александр в это время деятельно строил укрепления. Но только интересно, где он их строил? Он их строил на реке Шелоне.
Это на южной стороне.
Ну, конечно, конечно, он ждал нападения от Литвы, от Миндовга, который в этот момент объединил литовские племена. Но пришлось, так сказать, печататься на север. И сразу, мгновенно они атакуют шведский лагерь. Шведы не оказывают сопротивления, потому что они не готовы к этому. И бегут на корабли. И летопись торжественно заявляет: множество много их паде. Что такое множество много, мы не знаем. Очевидно, что это, скорее всего, ну, так сказать, если не рифмованная, то ритмизированная проза. Правда, есть там еще такая подробность, что где шведы нагрузили трупами два корабля, но это все равно из разряда гипербола. Никаких цифр у нас нет. А цифра есть одна. А сколько потеряли сами новгородцы и дружина Александра? 26 человек. Иначе говоря, называть это битвой, ну, видимо, не совсем правильно. Это, скорее всего, такое отражение набега. То есть, это достаточно заурядное, в общем-то.
Пограничный инцидент.
Да, пограничный инцидент. Так сказать, ликвидация грабительского набега, каких было, в общем, немало, по-видимому.
Вот. Почему же князь, который выполнял, в общем, самые обычные княжеские функции, да, такие же, какие выполнял любой другой, у нас в результате оказался величайшим полководцем именем России, боевым кораблем, орденом двух степеней и прочее, прочее?
Ну, отчасти я уже ответил. Мне кажется, это во многом связано с теми двумя войнами, которые вела Россия в Прибалтике, и для которых нужно было идеологическое обоснование. Я имею в виду Ливонскую войну при Иване Грозном. Иван Грозный – первый царь. Александр Невский – предок московских царей, предок московских князей.
Сказание о князьях Владимирских.
Да даже не только в этом дело, а не будем забывать, что первого московского князя зовут Даниил Александрович.
Это, ну да, это младший сын.
Младший сын Александра Невского. То есть это... Ну, вот предок московской династии. Ну, сказание о князях Владимирских, оно в более далекие глубины уходит.
И там
да, и там о самом Александре Невском, насколько я помню, особо ничего нет. А есть житие Александра Невского, очень важный документ, сейчас о нем скажу. Но вторая война, это война, так сказать, Петровская. Это Северная война, и, кстати сказать, именно по окончании этой войны был предпринят такой торжественный акт, как перенесение мощей. Дело в том, что, как известно, Александр Невский умер на обратном пути из Орды, насколько я помню, неподалеку, где-то от города Переславля. И он был потом похоронен, и мощи его находились во Владимире, в Рождественском монастыре. И вот в 1723 году процессия с этими мощами двинулась из Владимира в сторону Петербурга. Ну, по обстоятельствам это продолжалось целый год. И 30 августа 24 года они были внесены в специально построенную церковь. Церковь, естественно, находящуюся в монастыре, посвященном Александру Невскому, Александр Невской лавре.
Невской лавре.
Ну, тогда это была не лавра, просто Александр Невский монастырь. И там церковь двухэтажная, верхняя церковь как раз церковь Александра Невского, нижняя, зимняя, видимо, Благовещенская церковь. И вот туда торжественно были внесены мощи. То есть это, опять же, идеологическое обоснование борьбы за Прибалтику. Доказательство того, что вот еще когда мы по праву этой землей владели. Но я упомянул житие. Дело в том, что житие Александра Невского – это совершенно особый документ. Документ чрезвычайно важный и с именно идеологической точки зрения. Потому что в нем, пожалуй, впервые вот так в русской летописной литературе, в публицистической литературе, жестко сформулирована идея противостояния православия и католицизма. Это и противостояние ордену, который идет с тем, чтобы распространять католическую веру. Это и отказ Александра Невского принять королевский титул папой предложенный. Понимаете, надо все-таки иметь в виду, что русская церковь довольно лояльна была к ордынскому владычеству. И тоже понятно почему, потому что ордынцы – язычники. Ордынцы совершенно не претендовали на то, чтобы навязывать свою веру или как-то, так сказать, отменять веру католическую. То есть, прошу прощения за страшную оговорку, православную, конечно. А вот орден католический, он действительно во многом ставил своей целью католическое миссионерство. И вот это вот противостояние православия католицизму впервые, повторяю, вот так жестко сформулировано именно в житии Александра Невского. Я думаю, что в первую очередь Александр... это именно не защитник территории Руси от завоевания, орден не имел таких возможностей. Орден – это не орда. Орден – это гораздо более локальное формирование. Орден мог откусить какую-то часть новгородских земель. Ну, например, вот орден захватил Копорье, с чего, собственно, началась история, там, закончившаяся на льду Чудского озера. Но у ордена категорически не было никаких сил, не то что на Волгу двигаться, а хотя бы Новгород захватывать. Но тут возникает вопрос другой. А Псков-то они захватили? Вот мы, ну, люди моего поколения, да я думаю и вашего тоже, привыкли к формулировке «псковские бояре-изменники». И вот я говорил сегодня о том, как возражал Грацианский против вот этих рассказов о страшных преступлениях, которые творились в Пскове. А как вообще оказались рыцари в Пскове? А тут история такая. Дело в том, что за Псков боролись два князя, которых, ни странно, зовут одинаково. Их зовут Ярослав. Это отец Александра Невского, Ярослав Всеволодович. И был такой князь Ярослав Владимирович из Смоленской линии. Это внук Мстислава Храброго и племянник еще более знаменитого Мстислава Удатного.
Удалова.
Да, ну, Удатного или Удалова. Значит, вот его брата звали Владимир Мстиславич. И его Ярослав Всеволодович из Пскова изгнал. И в Пскове остались бояре его сторонники. И вот... собственно, в 41-м году, или в 40-м даже году, этот князь с помощью орденских рыцарей пришел Псков отвоевывать.
Мы вынуждены остановиться в этом месте, потому что мы сегодня должны закончить без пяти минут для того, чтобы технически подготовить следующую передачу. Те, кто хотят продолжать нас слушать, переключаются на канал «Живой гость», на программу «Статус», Максим Курников, Екатерина Шульман. Мы теперь, по крайней мере, какое-то время будем находиться в это время в 20.05 на канале «Дилетант» с Леонидом Кацвой. И в следующий раз надеемся, что уже оба, я надеюсь, что уже оба будем в студии. И это, соответственно, нам позволит сделать разговор более динамичным. Это была
и программа... живым.
И живым, да. Это была программа «Параграф 43». Всего вам самого доброго.